Глава 8. Один из главарей революционеров террористической партии, Игнатий Меженецкий, тот самый, который увлек Светлогуба в террористическую деятельность, пересылался из губернии, где его взяли, в Петербург. В той же тюрьме сидел и старик Раскольник, видевший казнь Светлогуба. Его пересылали в Сибирь. Он все так же думал о том, как и где бы ему узнать, в чем истинная вера, и иногда вспоминал про того светлого юношу, который, идя на смерть, радостно улыбался. Узнав, что в одной с ним тюрьме сидит товарищ этого юноши, человек одной с ним веры, Раскольник обрадовался и упросил вахтера, чтобы он свел его к другу Светлогуба. Меженецкий, несмотря на все строгости тюремной дисциплины, не переставал сноситься с людьми своей партии и ждал каждый день известия о том подкопе, который им же был выдуман и придуман для взрыва на воздух царского поезда. Теперь, вспоминая некоторые упущенные им подробности, он придумывал средства передать их своим единомышленникам. Когда вахтер пришел в его камеру и осторожно, тихо сказал ему, что один арестант хочет видеться с ним, он обрадовался, надеясь, что это свидание даст ему возможность сообщения с своей партией. «Кто он?» — спросил он. «Из крестьян. Что ж ему нужно?» «Об вере говорить хочет». Меженецкий улыбнулся. «Ну что ж, пошлите его», — сказал он. «Они, раскольники, тоже ненавидят правительство. Может быть, и пригодится», — подумал он. Вахтер ушел и через несколько минут, отворив дверь, впустил в камеру сухого невысокого старика с густыми волосами и редко сидеющей козлиной бородкой, с добрыми, усталыми голубыми глазами. «Что вам надо?» — спросил Меженецкий. Старик вскинул на него глазами и, поспешно опустив их, подал небольшую энергическую сухую руку. «Что вам надо?» — повторил Меженецкий. «Слово до тебя есть». «Какое слово?» «Об вере». «О какой вере?» «Сказываю, ты одной веры с тем в юношем, что в Одессе антихристовы слуги задавили веревкой». «Каким юношей?» «А в Одессе по осени задавили». «Верно, Светлогуб? Он самый, друг он тебе?» Старик при каждом вопросе пытливо взглядывал своими добрыми глазами в лицо Меженецкого и тотчас опять опускал их. «Да, близкий был мне человек. И веры одной?» «Должно быть одной», — улыбаясь, сказал Меженецкий. «Об этом самом и слово мое к тебе». «Что же, собственно, вам нужно?» «Веру вашу познать». «Веру нашу». «Ну, садитесь», — сказал Меженецкий, пожимая плечами. «Вера наша вот в чем. Верим мы в то, что есть люди, которые забрали силу и мучают и обманывают народ, и что надо не жалеть себя, бороться с этими людьми, чтобы избавить от них народ, который они эксплуатируют». «По привычке», — сказал Меженецкий, — «мучают», — поправился он. «И вот их-то надо уничтожить. Они убивают, и их надо убивать до тех пор, пока они не опомнятся». Старик-раскольник вздыхал, не поднимая глаз. «Вера наша в том, чтобы не жалеть себя, свергнуть деспотическое правительство и установить свободное, выборное, народное». Старик тяжело вздохнул, встал, расправил полы халатом, опустился на колени и лег к ногам Меженецкого, стукнувшись лбом о грязные доски пола. «Зачем вы кланяетесь?» «Не обманывай ты меня, открой! В чем вера ваша?» — сказал старик, не вставая и не поднимая головы. «Я сказал, в чем наша вера. Да вы встаньте, а то я и говорить не буду». Старик поднялся. «В том и вера того юноши была?» — — сказал он, стоя перед Меженецким и изредка взглядывая ему в лицо своими добрыми глазами и тотчас же опять опуская их. — В том самом и была, зато его и повесили, а меня вот за ту же веру теперь в Петропавловку везут. Старик поклонился в пояс и молча вышел из камеры. — Нет, не в том вера того юноши, — думал он. — Тот юнош знал истинную веру, а этот либо хвастался, что он одной веры с ним, либо не хочет открыть. Что ж, буду добиваться. И здесь, и в Сибири, везде Бог, везде люди. На дороге стал, о дороге спрашивай, — думал старик и опять взял Новый Завет, который сам собой раскрывался на откровении, и, надев очки, сел у окна и стал читать его.